Домино.
Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Домино», в которой мы говорим о стиле жизни и культуре повседневности. В студии писатель Виктор Ерофеев. Виктор, здравствуйте!
Здравствуйте!
И я, Анна Качарова. В преддверии Нового года мы, конечно же, всех поздравляем с наступающими праздниками.
2020.
Да. Наступающим Новым годом желаем вам провести эти выходные дни приятно и хорошо. И, конечно же, мы традиционно подводим итоги этого культурного года в нашей последней программе 2019. Виктор, ну вот известно, что у нас в России этот год был объявлен годом театра. Но для вас это год чего оказался?
На самом деле и театра тоже, потому что удалось посмотреть несколько спектаклей и несколько постановок, которые на меня произвели сильное впечатление.
Расскажите.
Ну вот смотрите, в общем, обычно кто-то звонит и приглашает. Вот не могу сказать, что я проявляю большую инициативу и какую-то активность, но вот позвонили и пригласили, значит, в театр Машкова, то есть «Табакерка».
Владимир Машков, знаменитый наш актер, напомним, который и ученик Олега Павловича Табакова, и теперь возглавляет театр-студию
Совершенно
Табакова.
Поразительный актер на Малой Сухаревке, у него есть театр, называется «Табакерка», и там по пьесе Галича аж 46-го года,
ничего
впрочем,
себе.
Да, идет спектакль «Матросская тишина».
А вот мне всегда интересно, пьеса 46-го года, она сейчас хорошо актуальна?
Но, видимо, хорошо, что она 46-го, а не 47-го или 49-го.
Понятно.
Видимо, после войны погода чуть-чуть распогодилась, вот поэтому-то и произошло дальше постановление ЦК.
Да, перед тем, как опять тучи сгустились.
И, надо сказать, неожиданно смелая пьеса, посвященная жизни еврейского музыканта, который вышел из маленького городка, из местечка еврейского, и как они расходились со своим отцом по взглядам и так далее, и так далее, и так далее, как все это наплывало, как это становилось страшно, как это становилось... И в то же время, смотрите, 46-й год, это не 66-й и не 96-й. И все это превращалось в какую-то беду, и эта беда не могла не кончиться какой-то полной грозой. То есть тишины там никакой нету. Но там, конечно, совершенно потрясающе играет Машков, совершенно потрясающе, как раз вот отца этого юного гения.
Мне, кстати, на ум пришел фильм, где про образ главного героя, это Давид Ойстрах, а он играет как раз его отца. Фильм выходил, ну, сколько-то лет назад, он тоже играет такого, в общем, вот местечкового еврея, владельца лавки и так далее. И эти роли ему, конечно, совершенно потрясающе удаются.
Ну и тут, в общем-то, отец владелец не пойми чего, но, по крайней мере, у него какая-то есть собственность, это еще НЭП, и они там со своим каким-то сослуживцем какие-то хотят еще шальные деньги сорвать, и вроде бы сын, глядя на это, понимает, что это его тоже его будущее, но тут, как всегда, папа поставил идею, чтобы сын ушел гораздо выше его, поднялся, и начинаются драмы, начинаются беды, потому что, ну, несогласованность во всем, получается, что и сын начинает подрастать, ну, в плане политическом, идеологическом, начинает понимать, что в стране советская власть и в стране какие-то определенные законы. Отец еще это очень плохо понимает и все пытается кого-то подкупить, кому-то вольстить и так далее, и так далее. Ну и дальше, конечно, все это уже уходит в войну. И в войне довольно жестко показаны тоже какие-то поезды для раненых, кстати, где умирает молодой герой. Там довольно жестко показаны тоже какие-то склонности, некоторые наклонности к антисемитизму, которые так, в общем, даже и не подумаешь, что это 46-й год. Ну, понятно, что эта пьеса никуда не
пошла.
Не пошла. Но, вы знаете, я шел туда из уважения к театру, и вообще, с большой буквы, и к театру, с маленькой буквы, и к Машкову, и к Табакерке, и к Табакову тоже. Но я был просто ошеломлен. Я увидел перед собой, во-первых, прекрасную декорацию. Там все построено на каких-то таких блоках, которые превращаются то в общежитие, то в поезд для раненых, то в какие-то другие такие декорации парткомитета и прочее, прочее. И надо сказать, что это все построено таким образом, что ты понимаешь, что эта тема не только касается этого времени, и не только этих героев, и не только этих проблем, но это касается как бы всех. То есть это касается конфликта поколений, да, конфликта между тем, кто хочет как можно выше закинуть своих сыновей, потом получает вообще, надо сказать, не самые лучшие подарки от них. То есть благодарности там нет никакой. Ну и дальше, и дальше, и дальше. Но когда это все сыграно а все-таки действительно Бог в деталях, а не только дьявол. То есть, если талант, то Бог в деталях, если отсутствие, то дьявол. И когда Машков просто показывает этого человека, который сначала мечтает и разбогатеть, и сына подбросить как можно выше, и так далее, а потом понимает, что крах всех этих надежд, тоже очень играет это все очень конкретно, а не просто «давай-ка я сыграю человека, который страдает». Нет, он и страдает именно по поводу этого момента, по поводу этого сына, по поводу своего, в общем-то, утопического проекта. И тут ты понимаешь, что, наверное, главное все-таки в театре – это живое что-то. То есть, если есть какая-то мертвечина, то театр начинает угасать. А когда все живое, когда ты включаешься в эти чувства, зал замер, он небольшой зал, он замер, и когда ты включаешься в эти чувства, в эти переживания, в сочувствие, то просто тебя выносит к концу действия, в общем, каким-то там прошедшим через катарсис, хотя там, конечно, катарсис – жестокий, смерть героя. В общем, это меня поразило. Меня вообще поразило то, что в театре есть возможность, в общем, идти к таким глубоким экзистенциальным темам, потому что у нас обычно театр был социальный. Самый хороший театр был и «Современник», и «Таганка», и, ну, вот куда мы ходили и за что болели, это все был такой театр социальный. Не в
Но
смысле,
не забывайте, что еще есть музыкальный театр.
Нет, ну, это понятно.
Который, конечно, всегда очень как раз экзистенциональный.
Да, но это понятно. Но мы сейчас говорим вот драматический и драматургический театр, который даже из... Чехова делал какие-то революционные, я помню, как у Эфроса был «Рабочие спят крепко» в постановке чеховской «Трех сестер», и как-то сразу вздрагивался и понимал, что вот эти рабочие, которые потом придут и строят советскую власть, ну и многое другое. А здесь этого совершенно нет, вот что поразительно. Здесь это обнажение такой экзистенции, и даже вот эта тема, важная тема, еврейское местечко, все эти проблемы, которые с этим связаны, они все равно оказываются как бы скорее декорацией
на втором плане
экзистенции, которая бурлит. И, по-моему, это самое лучшее, что может сделать театр.
Ну, я хочу сказать, что, конечно, не открою сейчас истины, но, конечно, когда спектакль сделан талантливо, то даже самый сложный материал, он будет восприниматься зрителями прекрасно. Не скажу, что с легкостью, но будет восприниматься. И я вот хочу поделиться своими впечатлениями. Я неоднократно признавала, что я как раз чаще хожу в музыкальный театр, нежели в драматический. И в этом году в музыкальном театре Станиславского и Немировича Данченко, это такой второй как бы по иерархии в Москве музыкальный оперно-балетный театр, поставили оперу современного композитора Александра Вустина. Дай бог ему здоровья еще и сил, и много замечательной музыки должно быть написано. Прекрасный такой композитор, такого второго русского авангарда музыкального. Опера писалась, правда, давно, в 80-е годы, но взяли эту партитуру. Совершенно такой сюжет, который вообще пересказать невозможно, потому что в основе что-то такое испанское, средневековое, дьявол, да, потому что опера называется «Влюбленный дьявол». И, кстати говоря, на сей раз, что... редкость. Дьявол – это женщина и сопрано, совершенно очаровательная, обаятельная, некий главный герой. В общем, даже сюжет, я бы сказала, здесь играет какую-то второстепенную роль, но постановка сложная, безусловно, потому что мы не слишком часто привыкли к современной музыке на оперной сцене, вот написанной, ну, даже если не сегодня, то 20 лет назад. Для нас это очень современно, и я всегда на таких спектаклях с интересом наблюдаю за публикой. И раньше, надо сказать, всегда с какой-то грустью констатировала, что люди вставали, несмотря на действия, несмотря на звучащую музыку, вставали и уходили, потому что, видимо, уже не вмоготу им многим было. И здесь как раз я была очень рада тому, что вот эту сложную постановку с очень такими фантасмагорическими, какими-то босховскими, ну, не совсем декорациями, а видеопроекциями, все это сделано совершенно замечательно и талантливо, и интересно. Как раз это тот случай, когда технологии используются во имя художественного какого-то смысла и задачи, а не просто ради того, чтобы вот сделать красивую проекцию. Несмотря на сложную музыку, сложную партитуру, это даже не какой-нибудь там, ну что значит какой-нибудь, даже не Стравинский и не Шостакович, а это гораздо более такая современная и непривычная для восприятия.
А кто поставил?
Театр Станиславского Александр Тетели, бессменный, в общем, такой режиссер, который в основном ставит в этом театре, очень хорошие певцы, которые всю эту партитуру прекрасно, в общем, воплотили, и прекрасный оркестр театра Станиславского. И вот, несмотря на всю эту сложность, публика сидела и слушала с удовольствием. И я думаю, что это, в общем, такой результат, может быть, даже какой-то длительной работы московских театров, потому что время от времени какие-то современные постановки так или иначе у нас появлялись. Была скандально печально известная опера Десятникова, которая шла на сцене Большого театра. Недолго, тогда это было совсем все в новинку. Ну, в общем, какие-то, да, по крупицам что-то происходит. И вот сейчас уже мы видим какие-то результаты. И что особенно приятно, театр... Кстати говоря, несколько лет назад у них на камерной сцене была постановка двух современных опер. Я имею в виду театр Станиславского. И сейчас они еще заказали две оперы, как раз тоже Леониду Десятникову, питерскому замечательному композитору. И такая есть Лена Лангер. Это наша соотечественница, которая уже многие годы живет и работает в Лондоне. Она пишет тоже специально по заказу театра оперу, которая должна, по-моему, через полтора года быть поставлена. Это будет такой вечер двух одноактных опер. Это очень важный, мне кажется, и такой классный процесс.
Здесь, я тоже немножко
здесь мы абсолютно немножко... вот в таких европейских мировых тенденциях.
Я могу сказать по секрету.
Раскройте секрет.
Слушатель меня тоже в этом задействован, потому что меня как раз позвали на юбилейный спектакль, посвященный дню рождения, юбилею Александра Тетеля.
Тетеля, да, да, ведь был у него юбилей,
да,
в этом году
и
точно.
И там они сделали такой спектакль легкий, в котором смешалась самая разная, самая популярная музыка 19-20 века. Это все происходит на курорте французском Шамони. И, в общем, там ничего...
Вечер в Шамони у них называется этот спектакль теперь.
И ничего там особенного не происходит, они там все поют. Но они поют, конечно, совершенно потрясающе. И это ошеломляет. Я давно не был в этом театре и просто поразился, что это так вот красиво и легко, и весело, и задорно. И потом, конечно, были огромное количество цветов и подарков, и Тетель был счастлив, и все происходило, в общем, так, как и должно быть на хорошем дне рождения. Но, в принципе, как я туда попал, я даже не знал, что там есть это Шамони. И про Тетеля я знал, естественно, но не знал, что это будет конкретно его юбилей. Но дело в том, что где-то возникла идея, что, может быть, попробовать мне тоже написать второе либретто после «Жизнь с идиотом». И на этот раз это...
Оперное либретто.
Оперное либретто, и на этот раз на мой роман «Розовая мышь». И мы довольно уже так плотно, то есть у меня уже есть договоренность о том, что мы после Нового года встречаемся вот и с генеральным директором, и с художественным руководителем, и обсуждаем, что, как и почему, и какой может быть композитор, и так далее, и так далее. И мне кажется, что это вполне реальный проект. Так что вот я тоже в год театра попал в кандидаты в оперные авторы.
Ну, это прекрасно, мы будем с нетерпением ждать. Тем более, скажу свои впечатления. Когда я читала «Розовую мышь», я постоянно думала, что это какой-то такой Садко 21 века. И поскольку я человек, воспринимающий все через призму музыки, для меня Садко — это прежде всего опера Римского-Корсакова. Я как раз думала о том, что при современных технологиях театральных, при современных возможностях, это, конечно, был бы замечательный красочный спектакль.
Я тоже так думаю. Я думаю, что тут очень важен, конечно, выбор композитора, о чем мы нашим слушателям обязательно сообщим, когда будет сделан этот выбор. Я не знаю, я не то что колеблюсь, я просто хочу подумать, что театр предложит, и посмотреть вместе, как и что, потому что, естественно, совершенно можно пойти и в сторону авангарда, а можно, наоборот, сделать что-то такое традиционное, и тоже не совсем это неплохо. Но пока что еще нет решения, надо посмотреть, как они вообще... То есть это всего только зависть или это всего только бутончик. Но очень приятно, и поэтому я надеюсь, что... Это все продолжится, мы будем вас, дорогие наши слушатели, информировать, как там поживает прекрасный театр, действительно, Станиславского и Немировича Данченко.
Ну, о театре, мне кажется, мы основное вспомнили и поговорили. Давайте перейдем к выставкам, потому что этот год был столь же прекрасным, как и 2018, в смысле выставок очень много всего происходило, но начался год совершенно с такой шоковой терапии, мне кажется. Для тех, кто следил за выставками, проходила в Третьяковской галерее замечательная выставка Архипа Куинджи, и там была похищена картина, но вот буквально среди бела дня. Все, конечно, тогда вспоминали старый советский фильм «Старики-разбойники». Все было очень похоже. К счастью, картину нашли, она из Русского музея. Картину нашли, человек этот был задержан. Сейчас вот в ноябре, по-моему, уже был суд и вынесен строгий приговор. Но что еще было интересно в этой ситуации, довольно оперативно и с юмором отреагировал сам Русский музей на все это ЧП. Нет, сам Русский музей, тут же выпустив серию сувениров, какой-то там даже одежды, по-моему, был плащ с репродукциями этой картины, «Крым Ай-Петри» Архипа Куинджи. Совершенно замечательная картина.
Ну, надо сказать, картина магическая, и она притягивает не только психов, я имею в виду, притягивает не с тем, чтобы ее унести, а с тем, чтобы ее разглядеть. Конечно, Куинджи великий мастер, и я думаю, что он и будет и дальше достаточно популярной фигурой без всяких краж, потому что, собственно, тоже поразительно, ведь, опять-таки, в дореволюционном мире, где правили передвижники в художественном измерении, все-таки он любил больше всего Луну, больше
да, его пейзажи,
горы,
конечно, лунные прекрасные.
И это, конечно, там бы не было никакого намека ни на царя, ни на революцию. И на этом отдыхает глаз.
Ну, а для вас все-таки, в смысле выставок и музеев, что в этом году было самым ярким, запоминающимся?
Я был не так давно в Пушкинском музее, сейчас вы удивитесь. Там была выставка...
Гейнсборо.
Да, Гейнсборо, да. Но там же...
А до этого была еще?
А там же... Была выставка «Восточного халата».
Да, я помню.
Которая была выставка, это «Восточный халат», который был разложен на полу. И вы знаете, это смелость директора музея, и это смелость вообще просто кураторов, которые просто взяли и положили эти халаты расписные. И они не такие вот халат, к которым мы привыкли, как тюбетейки такие. Нет, в них какая-то есть
Ну,
мудрость.
Я оскорблюсь сейчас, тюбетейки я тоже люблю, и узбекские халаты.
Хорошо, принимаю ваше оскорбление. Нет, я хочу сказать, что... Есть какая-то определенная, может быть, традиция видеть эти халаты, а вот то, что я там увидел, это были халаты, которые, конечно, сами по себе претендовали название картины, а название произведения искусства. Там было, действительно, в тот момент было не только художественные выставки, были еще какие-то выставки, но вот халаты меня... особенно привлекли.
Ну, а давайте начнем с конца. В ноябре в Санкт-Петербурге, не можем мы не упомянуть, конечно, северную столицу, в рамках культурного форума Санкт-Петербургского открылась совершенно, мне кажется, выдающаяся выставка, не знаю, поддержите вы меня или нет, Дейнеко Самохвалов, два советских художника,
ну, конечно,
совершенно
да.
замечательных, один московский Дейнеко, Самохвалов петербургский. Впервые их так вот собрали, их работы из региональных музеев. К сожалению, выставку больше никуда не повезут, она вот закрывается уже в середине января, и разъедутся работы обратно по коллекциям, собрали из региональных музеев, и впервые их так сопоставили. И открылось очень многое, конечно, но я для себя, честно скажу, просто открыла Самохвалова как такого, в общем-то, большого художника, хотя куратор Семен Михайловский, который возглавляет Репинскую академию художеств, он пишет в статье о том, что к концу жизни он начал себя и повторять, и, в общем, какое-то вот это вот призвание и так далее, оно, может быть, свело на нет. И, может быть, такое признание к концу жизни, какое-то почитание, потому что оба эти художника были признаны совершенно официальными были художниками.
Особенно Дейнеко.
Да, ну и Самохвалов тоже, в общем, свело на нет какие-то его художественные поиски. Но, тем не менее, конечно, ранние работы 30-х годов, да и, может быть, даже и послевоенные, для меня лично, признаюсь, было большим открытием. Особенно, конечно, открытием была какая-то вот абсолютная эротичность даже его ранних работ.
Их, скажем.
Да, и того, и другого. При том, что это вот такой соцреализм, то, что мы привыкли
вот,
называть.
Вот тут как раз есть загадка, потому что действительно они работают методом, который близок к соцреализму.
Угу.
Но они, по сути дела, его подрывают, потому что соцреализм совсем не об этом.
Конечно.
Дело в том, что мне всегда нравился Дейнеко. Я позже пришел к Самохвалову, но Дейнеко же был поразителен тем, что он, имея какие-то соцреалистические приемы, в общем, говорил совершенно о другом. И вот как он говорил, и как это все выросло в тему, опять-таки, понимания, где мы живем, что мы делаем, кто мы такие, это, конечно, невероятно. Кроме того, он же еще очень личностный, то есть он вложил какие-то свои симпатии, свои антипатии в эти произведения. То есть это еще, в отличие от объективного взгляда, соцреализм совсем не туда пошло. Ну и, конечно, эротизм этих картин. Но здесь вот как можно сказать. Можно сказать, что они как бы, с одной стороны, они пионеры соцреализма в эротике или эротики в соцреализме, но, с другой стороны, ведь в начале 30-х годов было много произведений, ну, например, «Цемент» Гладкова, который абсолютно эротичный, абсолютно соцреалистическое произведение, это роман, который повествует, естественно, о цементе, о том, как это все делается, и там, в общем, эротики хоть и отбавляют, так вот и отбавили. То есть потом уже его резали, я имею в виду ратизм, резали, уничтожали и отбросили. То же самое можно сказать, что резали сильный Тихий Дон, ну и многие другие произведения.
Мне кажется, это еще был такой отголосок очень смелых в этом смысле 20-х годов, когда вот рушился именно институт семьи. То есть тут, с одной стороны, такой богемный Серебряный век, который тоже, в общем, все подрывал, а дальше революция и вообще порушенные нормы какой-то буржуазной так называемой морали, семейных отношений и так далее. А совершенно сегодня верно. Мы уже это по-другому воспринимаем.
Совершенно верно. Дело в том, что просто там были деятели революции, которые вполне активные деятельницы, как, например, кто? Ну, там, боже мой, даже несколько было. Инесса Арманд, например, пожалуй, самая активная, которая возглавляла женский комитет ЦК КПСС, то есть, ну, КПСС потом, то есть ЦК
да,
партии. И надо сказать, что она очень много провела каких-то декретов, которые освобождали мужчин от женщин каких-то.
Или женщин от мужчин.
Да, ну, мужчин и женщин от каких-то обязательств взаимных. И это продолжалось, в общем-то, до середины 30-х. Еще в середине 30-х были такие проблески. Все где-то закончилось где-то в 38-39 году, вот, этот эротизм, а вот это торжество тела и радость какого-то телесных открытий у Самохвалова и у Дейнека так получилось, поскольку оба невероятно талантливы, что они пришли к нам тоже, постучались на наш век.
Выставок было много, и, наверное, я хочу сказать о том, что все больше мы стали думать и размышлять о советском модернизме, уже, да, послевоенное явление. И, конечно, одним из главных проектов года это была Уральская биеннале «Современное искусство», которая задумалась о бессмертии. Бессмертие было главной темой этой выставки. Мы говорили об этом в наших программах.
Да, приезжал.
И это, конечно, такая, да, большая тема.
Я в Москве тоже видел куратора.
Алиса Прудникова.
Да, которая была в восторге от того, что произошло. И даже я туда собирался, но уже просто это были какие-то последние дни выставки, этого не случилось. Я не съездил, но реакция была очень положительной, потому что эта тема бессмертия, она была широко охвачена. То есть это было бессмертие не только научное, не только человеческое, но это вообще идея торжества культуры и так далее, и так далее. И мне кажется, что это очень хорошо у них получилось. Молодцы совершенно, да.
Ну и, конечно, неполным будет наш разговор с вами, если мы не затронем тему книг. Что было для вас главным литературным событием этого года?
Ну, мне кажется, что нонфикшн все больше и больше
выставка
становится.
Нонфикшн.
Да, выставка нонфикшн становится все более и более разумным таким предприятием, потому что раньше это просто была выставка среди выставок. Но сейчас, я как-то вам в передаче сказал, а сейчас торжествует какая-то новая модель обретения навыков. И вот нонфикшн – это идея знания сил в советском варианте.
Да, такой вы вспомнили советский лозунг, который, кстати, вполне актуален по сей день.
И наоборот, он возвращается. То есть идея того, что тот, кто обладает знаниями, тот, кто обладает запасом самых различных знаний, тот где-то побеждает и выигрывает в жизни. И вот это нонфикшн, я выступал на нем. Там, кстати, был довольно смешной эпизод, сейчас расскажу о нем тоже. Но я прошелся по рядам, посмотрел. Огромное количество народа, это гостиный двор в этом году был, не новая Третьяковка. И меня поразило, конечно, что все это сделалось с большим-большим вкусом. То есть это совершенно мировая выставка, на ней было много людей, приехали специально посмотреть из разных стран, а со мной был вот какой эпизод, я там должен был выступать, и у меня тоже, ну, в общем-то, чего скрывать, это большое событие, у меня в этом году началась серия книг в мягких обложках, недорогих, под названием «Коллекция Ерофеев», которой должно быть 14. Вот вышло первых три, и они, так сказать, решили нонфикшн это представить, как, ну, такую разработку довольно смелой идеи, 14 книг. Ну вот, и мы с пиар-ответственным издательством «Репол» прошли через эту выставку, посмотрели все и сели в зале. Там начиналось в 19 часов, сели где-то без 10 ни одного человека. Она еще разложила книжки, так мои, ни одного человека. Ну, через 5 минут я говорю... Видимо, наверное, просто народ уже сегодня обалдел от книг, и, наверное, никто не придет. Придется мне вам что-то рассказать. Ну вот, через 3 минуты ни одного. Ну, тут же я как-то думаю,
ни
хоть
одного
один.
А вообще ни одного по-прежнему?
Вообще человек. Угу. Ну, это, представляете, это еще это такое искушение для всяких негативных вообще эмоций. Мы говорим, вот, вообще ничего. И вдруг в 7 часов ровно звонит звонок, она берет трубку, оказывается, другой зал. И мы идем.
А там ни одного свободного места.
Люди стоят по стенам. И я как раз рассказывал, что я говорю, хорошее испытание для тщеславия, для честолюбия и так далее, но я говорю, вроде я его выдержал, вот я говорю, спросите. Она говорит, да нет, в общем, Виктор, говорит, совсем даже и не смутился. Но к чему я все это говорю? Я говорю к тому, что интерес огромный, и если зал был набит народу, то опять-таки и вопросы, и разговоры. Все-таки сейчас очень важно, люди стали вот ставить как вопрос, они назовите нам те произведения, те книги, которые действительно нам помогут разобраться, кто мы такие. И имеется в виду в экзистенциальном плане. И они как-то тут вот мои книжки тоже выбирают. И это для меня очень важно.
Писатель Виктор Ерофеев и я, Анна Качарова, были в студии программы «Домино», в которой мы говорим о стиле жизни и культуре повседневности. Мы еще раз поздравляем вас с наступающими праздниками и прощаемся уже до следующего года. Всего доброго!